Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Дорогие друзья, всем еще раз доброго самого утра.
Здравствуйте.
Я Алексей Веселкин.
Денис Николаев.
Мы осколки, точнее, нет, не даже не осколки.
Не надо так говорить,
осколки.
Алексей Алексеевич.
Целиком. Мы единое целое. Шоу «Хочу все знать», но мы работаем суббота-воскресенье для взрослых и семей и детей. Вот, с 9 до часу. Но сегодня мы вместе с нашим товарищем Тимом Кирби и Владиславом Александровичем
Здесь и сейчас поговорим про школу и про обучение.
Это интересно.
В гостях Степан Санников, преподаватель физики и астрономии Филипповской школы. Степан, здравствуйте.
Доброе утро.
Спасибо, Степан.
Филипповская
школа. Время для нас.
Вот сначала вкратце чуть-чуть, что такое Филипповская школа. Почему она Филипповская и чем она отличается от
булочной Филипповской, да, вы имеете в виду?
От нетлой. Ну, если вам так проще, Алексей Алексеевич, то конечно.
Нет, это знаменитая.
У нас явно не булочная.
Понятное дело, да.
Значит, это общеобразовательная школа, не государственная школа. Основателем этой, руководителем этой школы является Михаил Викторович Поваляев. Организованная она была в 2000 году, то есть эта школа уже с достаточно большой историей. Названа она в честь святителя Филиппа, одного из патриархов Москвы. Но эта школа светская, хотя есть как бы нечто религиозное в названии, но школа светская, и я вот как представитель кафедры естественных наук этой школы, соответственно, полностью заявляю, что естественные науки и все остальные науки у нас никаким образом не заменены на какие-то, например, религиозные вещи, как это может на первый взгляд показаться.
Не-не, знаете, наоборот, кажется, что вы, если уж вы этим занимаетесь, наоборот, ваше содружество педагогов и идеи школьные, вот ваши личные, это все равно вы транслируете некое свое представление о собственном качестве и как эти процессы должны проходить. И это очень важно, потому что все равно огромное количество вопросов возникает и споров, самое главное, что как нужно делать, как нужно общаться с детьми, кто должен руководить преподавательским составом, кто должен определять вот эту стратегию. Вот. И таких, таких мест адекватных, таких ярких и, значит, с вменяемой стратегией, пониманием, их мало. Поэтому спасибо, что вы нашли время для нас.
Ну и у нас подобрался очень хороший педагогический коллектив. Вот. Это тоже еще заслуга руководства нашей школы, что действительно это специалисты в своих направлениях наук и в своих предметах. И это, вот, наверное, самый главный показатель нашего качества в первую очередь.
Да, безусловно, безусловно.
И сегодня мы вот о чем хотим поговорить. Глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что московских учеников, которые посещают тематические кружки, будут освобождать от соответствующих уроков в школе. И мы как раз хотели бы с профессионалом, человеком, который вовлечен в процесс и находится внутри, поговорить о том, о персонализации образовательного процесса и могут ли секции и кружки заменить стандартные школьные уроки. То есть, и все это разобрать детально, и таким образом нам, во-первых, разобраться, чтобы мы с Алексеем Алексеевичем подкованные были, а во-вторых, и это главное, чтобы взрослые, у кого сейчас дети в школе или кто планирует детей в школу отдавать в ближайшее время, они понимали разницу между уроками и кружками.
Да, давайте определимся, чем урок от кружка, во-первых, отличается.
Вот, да, тут, естественно, я как физик и астроном, то есть представитель фундаментальных наук, должен смотреть в корень. Значит, действительно, данная инициатива, данная идея, которая, я так понимаю, уже реализуется постепенно, она, конечно, с одной стороны, прекрасна. Но если мы говорим уже об основаниях, то есть о том, что такое кружок и чем он отличается от урока, то это, естественно, ну, я бы так сказал, что это некие разные педагогические жанры. То есть урок — это что-то такое фундаментальное, основательное, а кружок — это что-то такое камерное, больше, наверное, с большим углублением, с большей, может быть, даже популяризацией того или иного предмета, с большим количеством возможностей отрабатывать какие-то навыки внутри этого предмета. То есть это, ну, достаточно широкое и одновременно глубокое погружение в отдельный какой-то предмет или в отдельное направление на стыке нескольких предметов.
Это, с одной стороны, с точки зрения вот интеллектуального наполнения. А мне кажется, что еще это, вспоминая глубокое детство...
Форма разная.
Мне кажется, да, что форма, и это принципиально важно, потому что на уроке по определению ученик обязан ответить и выучить урок. Ну, а вот в кружке все-таки взаимоотношения педагог-ученик и ученик-ученик-педагог.
Свободные.
Они достаточно свободные. И, может быть, это провоцирует. Я сейчас просто скажу свою формулу, а вы подтвердите или опровергните это. Это провоцирует талантливого человека, учителя имеется в виду, или педагога, или преподавателя, на то, чтобы он мог изменить, ну, некую стройную теорию, которую он обязан транслировать на уроке, а тут в зависимости от ситуации в кружке можно, знаете, ну, грубо говоря, дождь пошел, можно и это использовать, потому что это, конечно, эмоциональный фактор.
Вот я о чем и говорю, я в продолжении этой, так сказать, идеологии разделения на жанры. Значит, действительно, когда вы имеете и уже не какую-то четкую, жесткую, установленную определенными рамками программу, то вы здесь, соответственно, можете, ну, как руководитель кружка, ну, иметь больше свобод. И это действительно позволяет ребенку, ну, как бы, во-первых, ну, себя более комфортно чувствовать именно в предмете, и, соответственно, учителю действительно удается с привлечением больших возможностей, ну, у ребенка чем-то там, я не знаю, удивить и, соответственно, его как-то еще, ну, погрузить в этот предмет. То есть здесь свобода у преподавателя, конечно, достаточно больше, потому что на уроке мы должны соответствовать определенной, повторюсь, программе, структуре урока, каким-то требованиям определенным. Поэтому урок — это урок, и кружок — это кружок. Поэтому они и называются даже по-разному.
А как же тогда заменять?
Вот
получается,
вот
что противоречие.
Действительно. Вот смотрите, тут как с разных сторон, с разных ракурсов, если рассматривать, получается, что с одной стороны действительно, как бы, дать возможность ребенку какой-то свободы выбора, то есть согласно нашему закону об образовании, и он имеет право на так называемое сетевое вот образование, то есть он может, ну, как бы
выбирать.
Ну, не выбирать, а так я бы даже сказал, использовать по возможности максимальное количество удобных, ну, естественно, здесь включается в этот момент еще и родители, то есть выбрать удобную форму занятий и так далее, и так далее. То есть получается, что выбор достаточно широкий. И,
ну,
у ребенка
есть база.
И у ребенка есть право.
Да. Есть какая-то база, которую все проходят, ну, и все остальное,
да,
ты выбираешь.
Да, есть. И в этом плане развивается некая мобильность еще у ребенка. То есть он использует различные, так скажем, методы получения своего образования. Это особенно, ну, наверное, важно для мотивированных детей в тех или иных предметах. То есть, если мы говорим там в целом, то может ребенок там, ну, не увлекаться на определенном этапе своего возраста, жизни, какими-то определенными науками. А есть дети вот очень увлеченными, там, например, являются там физиками, там, в области математики и так далее. Для них кружки — это как раз-таки та самая возможность углубиться в предмет. Это, с одной стороны, поэтому развитие вот этой всей кружковой деятельности — это замечательно. Вообще развитие дополнительного образования — это очень важно. Но при этом заменять одно другим, я не знаю, мне кажется, что это, ну, идея хорошая, но реализуется она в наших вот современных условиях. Реализоваться она должна, ну, как-то постепенно, а не так вот прям вот так слишком резко, как это вот сейчас было заявлено. Это, на мой взгляд. На мой взгляд, простого, так скажем, преподавателя.
Нет, это очень хорошо, что вы это говорите, школы. Потому что это надо обсуждать и говорить. Если уже у нас с Денисом Евгеньевичем возникают вопросы, потому что мы не учимся, вот, мы ничем не рискуем, и то мы начинаем задавать себе вопрос, а действительно, как это сделать так, чтобы это было не просто вынужденные меры, а чтобы эти действия не дублировали друг друга, а обогащали и одну форму обучения, и другую. Потому что, в принципе, при том, что кружок, я сейчас размышляю, дорогие друзья, это не то, что я, вот прям вот у меня есть готовые рецепты. Я так понимаю, если у кружка есть такой бонус и такая возможность процесс сделать более свободным и креативным, так в кавычках, вот, но самое лучшее, например, от обучения такого, так назовем, школьно обязательного, что-то взять, какие-то элементы, когда нужно ребенка поставить на место или что-то в него транслировать, ему вбить в голову буквально, можно сделать. И в то же время, в какой-то момент на уроке академического образования тоже можно брать какие-то элементы общения в кружке. Ну, мне так кажется, потому что тогда взаимообогащение. А то получается, как, смотрите, значит, они занимались в кружке, ушли оттуда. Во-первых, учитель может комплексовать. Говорит, чего это? Значит, я что-то плохо и неправильно делаю, в принципе.
Обидеть. Кстати, да, когда ученики уходят.
Ну, идите все в кружок. Что такое вообще? Тогда я никому... Нет, ребят, я сейчас
серьезно
говорю.
А если кружок, этот же преподаватель ведет, тут же можно так?
А, нет, это другая. Вот, видите, еще одна, Денис Евгеньевич, еще одна ситуация.
Ситуации, да. Разных, вот. Разного рода обстоятельств. Поэтому я говорю, вот в нашей современной системе такое вот резкое нововведение, мне кажется, достаточно сейчас вот, ну, очень критично. Потому что, во-первых, не всегда ребенок, например, ученик ходит в кружок в этой же школе. Да. Это могут быть какие-то центры дополнительного образования. И здесь очень важно, чтобы программы хотя бы коррелировали, то есть соответствовали друг другу. А по-хорошему, если мы говорим о том, что кружок должен заменить основной предмет, эта программа должна, соответственно, базироваться на каких-то основных моментах программы школьной, чтобы таким образом он... конечно, основные навыки, которые он должен получить в школе, основные знания, которые он получает на этих основных предметах, кружок должен, соответственно, дать ребенку.
Ну вот в том-то и дело, да.
Вот, понимаете? Получается, что кружок, у него возможностей больше. Но если в этот кружок будет, например, ходить разное количество учеников с разных учебных учреждений, то, соответственно, на преподавателю этого кружка нужно будет с разным подходом, потому что везде ребенок придет, ученик уже еще не готовый. То есть он придет с какими-то своими навыками, своими знаниями, которые он получил в своей школе, родной, так скажем. Угу. И придется преподавателю очень сложно сейчас, вот если это делать прямо сейчас, все это подвести к одному знаменателю. И это вот тоже определенная трудность. Это нужно тогда переписать заново программу всего кружка. А как правило, и вот я сам преподаю в кружках, руковожу кружками, как правильно сказать. Задача моей программы не проходить с ними основные какие-то вещи. Например, вот если кружок по астрономии, по моему профильному предмету. А какие-то вещи дополнительные. То есть ко мне должен ученик прийти уже с какими-то базовыми знаниями. Mm-hmm. Эти базовые знания он где может получить? Соответственно, на основных уроках. Но астрономия — это такое некое исключение. Я бы к этому вопросу еще немножко там, чуть позже бы вернулся.
Да, это мы с удовольствием. Мы любим.
Если говорить о каких-то более таких основных предметах, более важных, извините за такое слово, чем астрономия, ну, я как астроном могу так сказать, например, физика, то, естественно, тоже не будет же руководитель кружка с ними проходить опять какие-то основные вещи. Но это, опять-таки, занимает время. Тогда зачем ходить на кружок, когда он, пускай он ходит на основные уроки, а на кружок он
продвинутый
тогда
приходит.
Продвинутый, да. Учителя, вот для зачем и кружок нужен, чтобы вот эти вот знания, навыки, которые он получил там, на уроке, он должен их развить и расширить. А то, получается, он будет заниматься такой же работой, что и преподаватель в школе.
Но я могу пример из своего образования привести. Я учился в обычном классе, но параллельно был базовый класс при Институте стали и сплавов. И там я ходил туда именно на информатику и математику. И я ходил на продвинутую математику и на базовую математику. Уже в свой класс не ходил, потому что мне было неинтересно и скучно. То есть мы там проходили все быстрее, но это был по факту кружок, потому что он был после уже основного учебного дня. То есть вот, а если такая форма организована, что ты там в средней школе получаешь базу по физике, ну, там изначально, и дальше ты уже уходишь в более продвинутый вот этот кружок, который так называется, секция. То есть зачем тогда тебе ходить, если вы быстрее все изучаете вот в этой новой группе?
Хорошо, если уйти от самого процесса образования, прийти к процессу организации этого образования. Вот ученик посещает, соответственно, кружок там по математике продвинутый, при этом не ходит на основную математику у себя в школе.
Да,
что так, естественно, дополнительное образование, оно, как правило, это время вторая половина дня. Что он тогда делает в первую половину дня, когда у него стоят вот эти уроки базовой математики? Пускай это два урока, два часа в день. И это, естественно, в сетке расписания не может быть, не всегда так получается, что математика стоит первой или стоит последней. То есть он пришел к третьему уроку, или он ушел с шестого и седьмого.
То есть он, получается, предоставлен сам себе.
Да, это с трудности, во-первых, для родителя, то есть организовать его, как бы, поход на кружок, организовать его поход вовремя в школу, если родители, ну, так как они заняты на своей работе.
Ну, в библиотеку, самообразование.
Но мы о чем говорим? Если это, например, ученик седьмого, восьмого, девятого класса. Если это 10-11-классник, то да, здесь он может сам как-то самоорганизоваться.
Вот, кстати, это действительно вопрос. Вот смотрите, сколько нюансов мы вскрываем.
Ну, это я как учитель, получается, с вот этой вот внутренней стороны.
Нет, вы очень правильно это говорите, потому что наша задача сейчас на этой теме, если у нас есть такая возможность, все варианты как раз просмотреть, потому что есть некий сигнал сверху, там, предположим, да, и, может быть, не совсем осознанное понимание, что что-то можно изменить, а сам быт и практика, потому что вы внутри практики находитесь, показывает, что вот, пожалуйста, значит, надо выстраивать так уроки, в принципе.
Расписание.
Да.
Это очень сложно. Это архисложная
вещь. И дико важно, самое главное. Потому что, да, в том-то дело. Потому что вот когда я эту новость прочел, у меня, само собой, картина сложилась такая, что этот урок почему-то последний, и, естественно, так сказать, он идет в кружок вместо этого урока, а остальные остаются на уроке. А ведь действительно, они же внутри находятся сетки. Потому что, значит, вы все педагоги, и кто вас должен координировать в этом процессе, должны провести гигантскую работу, как синхронизировать занятия.
И эта работа трудновыполнима. Почему? Очень. Потому что детей много, правильно, учащихся, которые могут посещать и кружки, и, соответственно, они учатся в школе.
Начнется анархия.
Не анархия, но это будет хаос, скажу астрономическим термином, потому что, создать, подогнать расписание под каждого ученика, который посещает те или иные кружки, это очень сложно. Вот у нас школа маленькая, но у нас расписание — это гигантская проблема, потому что нам нужно... Мы стараемся к теме персонализации создавать какие-то индивидуальные именно возможности для учащихся, которые хотят углубляться, но при этом мы не отменяем ни одного основного урока. То есть они углубляются ради своих интересов в послеурочное время. То есть они должны пройти вот этот основной курс, а потом... Пожалуйста, у вас есть. Либо они могут углубляться во время урочного процесса, но при этом эти дополнительные часы они не забираются у основных предметов. То есть это дополнительное время, когда они расходятся по своим дополнительным предметам. У нас очень интересная в этом плане программа. То есть это можно там изучать, например, древнегреческий и латынь. Например, дети, которым это неинтересно, они придут ко мне там на физику, например. В это время, в урочное. Но это можно предусмотреть в расписании. Это тяжело, это можно сделать, но это маленькая школа.
Да.
Вот. А с учетом того, что школы у нас, как правило, сейчас в Москве особенно, да, они не маленькие уже, это целые образовательные комплексы, поэтому свести такое гигантское расписание под каждого учащегося, это практически невозможно.
Да, надо искусственный интеллект подготовить.
Опять-таки, смотрите, урочная система. Вот, да, это некий стандарт, это некий порядок, но в этом нет ничего плохого. Если ребенок даже будет посещать и основное, пускай он 100 раз закрепит. Есть такое правило: 7 раз один раз отрежь.
Это интересное у вас новое правило.
Да, в педагогике то же самое. 7 раз нужно повторить одно и то же за весь процесс обучения, чтобы ученик это запомнил на выходе.
Это действительно так?
На практике так. Чем чаще мы об этом говорим, тем это лучше откладывается. Потому что, сами понимаете, детская психология — это очень темная материя, так скажу, опять как астроном. Вот. И поэтому тут очень сложно. Какие-то дети быстро воспринимают информацию, запоминают ее, особенно в юном возрасте. Вот я веду астрономию в младших классах. Вот. Иногда даже первый. Вот сейчас у меня 2 урока после вашего эфира в 4 классе.
Им интересно?
Очень интересно, потому что это тот самый возраст, когда возникает то самое желание понимать, что вокруг тебя происходит. Углубляться, потому что они наслышаны всеми этими там терминами: черные дыры, темная материя, эволюция Вселенной. Так они же не понимают, что это. А тут им на пальцах объяснить, чтобы они сквозь себя это пропустили, и у них появляется к этому интерес, они готовы сидеть на основных уроках, не на дополнительных. И сидеть, это прекрасно слушать, рисовать. Это, естественно, несложные темы я там даю, соответственно, это какие-то простые элементарные вещи, но они важны для понимания того, как устроен мир и какое место человек в этом мире занимает. Человек, я имею в виду, житель Земли, отдельно взятой планеты. Но я, извините, ушел в астрономию.
Давайте мы сейчас как раз сделаем паузу на новости и потом продолжим.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Продолжаем наш лекториум. Степан Санников, преподаватель физики и астрономии Филипповской школы. С нами еще раз вам здравствуйте. Спасибо, что вы с нами находитесь.
Добрый день.
Разговор у нас, друзья, интересный, потому что образование нам всегда подбрасывает... эти новые темы, как что, чего. Вот, повод у нас информационный такой, что глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что московских учеников, которые посещают тематические кружки, будут освобождать от соответствующих уроков в школе. И вот мы тут обсуждаем как раз вот эту тему персонализации образовательного процесса. Могут ли секции и кружки заменить стандартные школьные уроки? Выясняется из нашего разговора, а он еще не закончен, что противоречий много. То есть, в принципе, и точек соприкосновения много. Они могут, конечно, одна дисциплина. То есть, дисциплина-то одна и есть. Форма преподавания дисциплины перетекать из одной в другую, даже же обогащаться, но даже с точки зрения, мне никогда в голову не пришло, а вот педагог сразу объяснил все, что могут ведь рассинхронизированы быть время посещения кружка и, значит, отмены урока в школе. Он же не последним стоит и не первым. Вот. И оказывается, помимо решения, существует проблема организации просто-напросто школьного образования и расписания. Вот. Поэтому тут, на мой взгляд, больше вопросов. Но вы про физику начали говорить, и, естественно, астрономию. Вот, и сказали, извините, я не могу о ней не говорить. А я хотел вас спровоцировать, пока мы сейчас осмысляем то, что произошло. Все равно вы хотели что-то сказать про астрономию отдельно. Есть возможность такая. Я этот разговор поддержу, потому что я как раз понимаю сейчас, что астрономия, я сейчас скажу парадоксальную вещь, ребят, не должна быть, во-первых, по остаточному принципу, вот, и полностью уйти в кружки под... Мне кажется, что вот такие предметы, как география, русский язык, литература и астрономия, как это ни странно, как раз превращают просто ученика, который выполняет из раза в раз, из часа в час, из минуты в минуту, находится в соответствии с учебником еще чем-то, и расширяет его понимание его нахождения в этом мире. Вот. И не с религией это никак связано, хотя религиозная эта тема вообще отдельная. Но астрономия формирует в нас понимание того, что...
Мы в космосе живем.
Мы не просто в космосе находимся, да, да. Но что любое перед нами, даже, скажем, проблема или задание на фоне космоса может чисто психологически решаться даже быстрее. Вот извините за такую преамбулу, но мне кажется, что чем важный предмет. Важный, красивый этот предмет, понимаете?
Живописный.
Да, живописный. И главное, наполненный потрясающими парадоксами, которые человеческий мозг не может абсорбировать, он не может понять. Вот.
Я прям в восторге от этой преамбулы.
Так, я тогда согласен. Следующий каждый ход. Утро, приходите к нам в выходные.
Да.
Да. Задачи по астрономии
я,
нам нужны.
Я к вам в школу в восторге приду, да. От того, что это сказано в прямом эфире, потому что не всегда это можно услышать в разных средствах массовой информации. Хотя сейчас астрономия в тренде, в неком подъеме, благодаря тому, что ее действительно с прошлого учебного года вернули в основную программу в школу. По приказу министра просвещения Ольги Юрьевны Васильевой. И, кстати, астрономия является очень таким неплохим примером к нашей сегодняшней теме разговора. Значит, когда-то астрономия, ну, где-то в 90-е, начале нулевых, конце 90-х, начале нулевых годов, она была исключена из основной школьной программы. Ее просто взяли как предмет и исключили. Ну, как какого чисто формального приказа не было, постепенно просто она...
По-моему,
как
в начале 2000-х.
Ну да, да, в разных регионах, в разных по-разному. Школах, да, по-разному. То есть четкого приказа такого не было отменить, да, но угу. Постепенно она как-то была сведена к минимуму, и можно сказать, что все, умерла как предмет в школе. С прошлого года ее ввели, с прошлого учебного года, потому что я привык уже как-то жить учебными годами.
Да, правильно, правильно.
Ее ввели. Но смотрите, что получилось, когда ее отменили? То есть все равно где-то остались преподаватели, знающие неплохо астрономию. Сохранилась, кстати, Всероссийская олимпиада школьников по астрономии. Мы каждый год там и на международном уровне показываем неплохие, а если не сказать отличные результаты, это серебряные и золотые медали ежегодно по этому предмету, который не преподается в школе. Это чуть ли, если я не ошибаюсь, не единственная олимпиада была, предмета которого не было в школе. А олимпиада была, и мы побеждали. Это радовало и радует до сих пор. И вот в этой сложившейся не очень хорошей ситуации астрономия стала жить как некие кружки, как некое дополнительное образование. Угу. То есть вот были придуманы кружки, кто-то их вел, а основного предмета не было. Вот если вот эта вот система того, чтобы кружок заменял основной предмет, вот она все-таки будет внедрена, то это может привести к тому, что некоторые предметы опять начнут вымирать в школьной программе. То есть в основном все будут посещать там кружки, потому что кружок это свободнее, это интереснее, а предмет этот изживет у себя из школьной программы. Почему это важно, чтобы он не изжил? Потому что как некий предмет, который входит в общую концепцию школьного образования, в частности, если это астрономия, то это мировоззренческий предмет, как вы правильно заметили. Да. И это обобщить можно одним словом «мировоззрение». И это та самая альтернативная, ну, не скажу так, теория, или некая альтернативная картина, например, какому-то религиозному видению, а мы должны дать научную картину устройства мира. И вот астрономия как раз-таки ее и дает.
Причем не отрицая ничего.
Не отрицая ничего. Да. Тут очень все... Тут дело, конечно, у каждого, как вот распределять свои, так сказать, понимания того, что окружает. Но мы должны дать, ну, как бы, некую научную основу.
С научной точки зрения... Но чтобы у человека был дальше выбор.
Да, альтернатива, которая вот она живет, природа вот по таким физическим законам. И эти физические законы, которые вы изучаете на уроках физики, они работают в каждом уголке Вселенной. Да, это по-разному может проявляться. Где-то какие-то экстремальные условия, где-то какое-то отклонение от этих законов. Но в фундаменте тех или иных процессов, в основе понимания этих процессов лежат те самые законы, которые вы вот проходите на физике. И вот астрономия вот является таким ярким примером. Замена урока кружку. Вроде бы хорошо, да, появились кружки, победитель олимпиад, но при этом у основной массы учеников пропали полные представления о знании о космосе, о Вселенной.
И после этого появляется общество любителей плоской Земли.
Плоской Земли, которые... собираются конференции. Да. 30% населения часто
у нас Сергей участвует, он плоскоземельщик.
Ну, вот он видите, сейчас как я не зря я пришел сюда. Я хоть еще одного человека...
вовремя ушел, скажем так.
Переучу.
И улетел.
Вот. Значит, постараюсь, по крайней мере, это сделать. Значит, смотрите, общество до сих пор, некоторые, вот, так скажем, представители до сих пор верят в том, что Солнце вращается вокруг Земли. Но это вот...
это же очевидно. Это же выходишь, и оно проплывает мимо
тебя. Есть наблюдательные. Смотрите же, Земля же большая.
Же относительно.
А Солнце, мы же все живем, умные люди, Солнце маленькое.
Правильно.
Но не может огромная Земля вращаться вокруг маленького шарика.
Тут включается физика, система отсчета, относительно чего вы все считаете. Конечно, живя как бы на неподвижной, как нам кажется, плоской Земле, Солнце... в нашем понимании, так, в таком простом...
Ну, даже Луна больше Солнца.
Нет, видимые размеры одинаковые.
Да вы что?
Да,
а видимые вот большая, это всходит,
это
когда Луна...
Это иллюзия.
Нет,
иллюзия,
это, да? Смотри, я смотря где. Это если на горизонте, там искажение из-за достаточно большого слоя в атмосфере, вот, а видимые размеры Луны и Солнца одинаковые. Именно поэтому у нас на Земле можно наблюдать полные солнечные затмения. Маленькая Луна закрывает собой гигантское Солнце. Потому что маленькое близкое, а то большое, но далекое.
Нет, это... Кто-то там догоняет колесницу Бога Солнца.
Да, это либо Ра, либо Фаэтон на колеснице.
И это тоже возможно, понимаете? Вот в чем прелесть.
Но нужно различать.
Правильно. Но в этой науке, извините, что мы сейчас говорим, хотя не извините, а наоборот, что мы говорим про астрономию, про этот предмет. В принципе, я вот так понимаю, какой же замечательный предмет, когда в него можно интегрировать и мифологию,
да.
Вот, и искусство, потому что без этого невозможно.
Абсолютно согласен. Даже
космические энергии, которые заставляют и древних греков, которые первый раз лежа, значит, уже после трудового греческого дня, древнегреческого дня, под шум, значит, Средиземного моря, вот, в одиночестве, в тишине, потому что никакого света, никакие звуки не отвлекали, созерцали небесный свод.
Совершенно верно. И заметьте, именно небесные объекты, они все в основном божествляли.
Да,
то есть
да,
у них
да,
мифология,
да, да, да.
Напрямую их религия, то есть их пантеон богов был связан как раз-таки с астрономией. Так вот, благодаря тем же грекам, египтянам и так далее родилась эта древняя наука, а на стыке с астрономией это и математика, и физика, и так далее. То есть вот мы имеем такой действительно гигантский мировоззренческий предмет, которого вот до недавнего времени не было в школе. И он был вот в таких вот маленьких объединениях, кружках, и то это было вот очень локально. То есть нельзя сказать, что это было на таком вот масштабном уровне.
Вы знаете, я понял, кстати, у меня есть объяснение, почему этот предмет был вытеснен, как и литература, которая оказалась тоже на задворках, и история, и география на задворках необходимости, потому что мы стали мыслить в какой-то момент, или заставили нас мыслить, или нас подвели к тому, чтобы мы переформатировались. Мыслить материально, грубо и очень примитивно. То есть что, сколько, почем. Вот. И вот это общество потребления, оно, в принципе, не нуждается в том, чтобы развивался этот горизонт, как широкоформатный фильм, раскрывался. Нужно мыслить прикладно.
Да, вот. Согласен полностью.
Прикладно. А парадокс заключается в том, что половина фильмов связана сейчас с космосом. И вот, и почему-то, так сказать, значит, никому не приходит в голову, что действительно поколению подростков очень интересно путешествовать в космосе, причем совершенно отрицая, что есть такой предмет, как астрономия. Ну, Удивительно. Инструменты для этого есть, чтобы заинтересовать, а предмета нет.
Прислали. Давайте. Общество плоской земли имеет последователей по всему земному шару.
Земному шару. Шару
собираются. Не-не, просто по шару. Мы это имеем в виду, да. Хотя
им по шару все.
Им все по шару, да. Но в средневековье же плоская земля была. Ну, в принципе.
Ну, это некая провокация, которая должна вот как раз всех нас как-то заставить критически мыслить.
Кстати говоря, да, это отличная мотивация, что, смотрите, этих становится больше, плоскостников-то этих.
Ну да, вот, плоских товарищей, да. Вот, ну, мы стараемся с этим как-то бороться, со своих позиций. Ну, видите,
видите, ваши позиции поддерживаем.
Ну, астрология, как вы знаете, еще одна такая провокационная наука, которая идет вровень, в ногу, в руку, не знаю, как даже сказать, с астрономией. Причем развивается она тоже с достаточно древних времен, только поменялись ее цели. Астрология когда-то это было предсказание каких-то астрономических явлений. И, например, там, если Египет брать, то там разлив Нил, например, астрологи или жрецы могли предсказать. Ну, то есть это была какая-то, ну, не наука, но какие-то очень важные практические или прикладные цели.
А теперь не покупай духи в среду,
предположим. А сейчас, да, это будет подделка. Вот, и большинство, вот опять-таки, я уверен в этом полностью, население нашей страны, всего мира, всего земного шара верит в это все. И астрологи оперируют очень такими правильными астрономическими терминами.
Угу. Вот, и Марс в третьем доме?
Да, Марс в третьем доме. Они до сих пор могут использовать, например, Плутон, когда Плутон — это карликовая планета в числе еще других четырех, которые они почему-то не используют для прогнозирования вашей судьбы. Почему карликовую планету Плутон используют, а почему планету Макимаки с забавным таким названием?
А я задавал этот вопрос. Сейчас не помню, что мне ответил один очень известный астролог, который сидел на вашем месте. Буду его называть. И вдруг мне такая во время нашего диалога мысль. Я говорю, вы сколько используете для ваших проекций тел небесных? Он мне называет там какое-то конкретное малое число, кстати говоря. Я говорю, а остальные, которые за ними, их же миллиарды. И что-то он мне сказал, кстати говоря.
Ну, что они, их погрешность.
Эти не важны нам.
Хорошо, если про вопрос в расстоянии, то есть еще карликовая планета Церера, которая ближе, чем Юпитер к нам.
Вот, видите.
А почему она не влияет?
А спутники?
Ну, это все такие частности, конечно, вот тонкости. Да. Вот хотя бы эту вот проблему астрономия, ну, как-то в школе должна решать, чтобы ученик, уже выходя с 11 класса, обладая вот этими вот астрономическими знаниями, хотя бы понимал, что истина, а что ложь. Вот. И если вот вернуться опять-таки к теме персонализации, то вот астрономия в этом плане некий такой показатель хороший, как вот кружок, вернее, науку, предмет ушел в кружок, потом из этого кружка вернулся. И без него, оказывается, нельзя, потому что даже те школы или те классы, которые, ну, как бы считают себя там, например, выбирают направление, ну, это к вопросу как раз индивидуализации и персонализации, что они там, например, гуманитарного направления класс. Для них тоже астрономия важна. Если журналисты будут писать на астрономическую тему, то они должны владеть информацией.
Должны.
И вот я боюсь, что вот эта вот история с персонализацией, она приведет к таким, ну, очень таким нехорошим последствиям, когда действительно сейчас это уже тоже на практике, особенно в московских школах, это я знаю не понаслышке, потому что сам в них работаю. Когда старшеклассников, это, как правило, 10-11 класс, разделяют на классы по специализации. То есть, например, гуманитарный класс, инженерный класс, естественно, научный, может быть, класс, ну, то есть академический класс. То есть в каждой школе там получается чуть ли не своя градация вот это всего. И в некоторых школах...
В некоторых школах? Буквально через паузу. Да.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Денис Евгеньевич, я вот пока про звезды думал и забыл, на чем мы закончили.
У вас я лирическая...
Вот сказал, а вот об этом мы через... Вот пока об этом, вот у меня что-то...
Чем об этом?
Как комета пролетела мимо меня. У вас же все ходы записаны, Степан.
У меня, как всегда, да. Как педагога, все записано.
Давайте, значит, проверим
вас как раз. Да, заговорил про разделение классов старших классов.
Специализации,
да, в отдельных там школах. Что, например, класс, если нам объявляют, что он гуманитарный, у них из расписания пропадает урок из учебного плана, из расписания пропадает урок физики вообще. То есть в 10 классе не преподают физику. В 11 ее также будешь, если следовать этому учебному плану, не преподавать. А так как вот введена была астрономия, а астрономию ввели как предмет в 10 или 11 классе. То есть, получается, я как астроном должен прийти и рассказывать...
И туда, и туда.
Да, старшеклассникам об астрономии, когда у них нет в этот момент физики. То есть я на каком уровне? То есть я на уровне того же самого примитива, с которым я прихожу в 4 класс, ну, хорошо, ладно, в 8 класс, где какая-то там база уже есть физики. И тут, пожалуйста, 10-11 класс, будущие, так скажем, коллеги ваши, журналисты, там, ну, даже не важно, в какой бы они сфере потом не специализировались, ну, как-то вот принять за них решение и отменить у них физику, мне кажется, это совсем не очень хорошо. И вот я боюсь, что вот эта вся история с персонализацией, индивидуализацией, она вот приводит вот к таким последствиям. Потому что в школе очень трудно подобрать чисто индивидуальный план, да, для конкретного ученика. То есть предпринимают попытки индивидуализации классов. Да, и получается, вот этот учебный план, он, ну, как-то уже несколько некорректен, ну, как бы, к образованию в 10-11 классе. То есть они все равно на каждом этапе должны, например, какие-то знания по физике, они не могут уложиться вот в плане, там, в программе, там, 7-го, 8-го, 9-го класса. Они должны прийти, эти знания, к ним в более старшем возрасте, потому что развитие, опять-таки, психики, психологии,
и сознания. Остальные дисциплины требуют уже знания физические.
Конечно, и биология, да, математика, она абстрактная наука, а физика ее дополняет тем, что она как раз-таки показывает те самые процессы, где можно применить математику, их объяснить. Вот, ну, тут вот все вот так вот очень взаимосвязано. Поэтому эта вещь с индивидуализацией и персонализацией, она крайне тонкая.
Очень
и
тонкая.
Очень,
да. Я хочу, знаете, что просто подтвердить. Я все-таки, у меня тоже есть возможность сейчас почти адекватно реагировать на это. Школу-то я закончил, поэтому мне уже не нужно биться там за эти часы, где отдыхать, где не отдыхать. И сейчас в общей системе я понимаю, что как раз давать послабление и большой выбор ученику, вот я вам клянусь, вот в этом парадокс, ребят, заключается, чтобы вы не воевали за это. Нельзя давать ученику свободный выбор, потому что он должен приучиться, ваш ребенок, принимать те условия общества, в котором он должен жить всю свою жизнь. Потому что вы же принимаете условия, выезжая в автомобиле, что вы будете ездить по правилам.
И пристегнувшись.
В да. том-то и дело. Вы же принимаете условия, что вы должны для того, чтобы сесть в самолет, заплатить, купить билет, пройти через рамки.
Значит, невозможно выбежать на летное поле и вцепиться за шасси.
Да, когда вы говорите «полная свобода», что произошло с историей, например, предположим. Давайте выбирать как... Нет, секундочку, мы живем в гигантской стране, самая большая страна по территории в мире. У нас потрясающая история, мы несколько раз ее переписывали. И теперь, если тебя заинтересует, кстати говоря, есть база, и вот тут вот кружок там в истории. Пожалуйста, если ты хочешь расширить угол восприятия, посещай. Но некая база, как дом же все равно стоит на фундаменте.
Конечно, конечно.
Ну, не денешь никуда это. Ну, как это возможно?
Ну, это как с языками. Вы же не научитесь говорить на языке, если вы не знаете алфавит. Тут то же самое. Значит, здесь нужно вот не трогать эти базовые вещи, оставить этот фундамент, чтобы он существовал. И только внутри этого фундамента, наоборот, я не знаю, почему у нас чиновники не занимаются вопросами развития этого фундамента внутри, да. То есть улучшения качества образования именно вот этих базового. Фундаментальных наук,
да.
И вот это вот еще заявление несколько меня вот насторожило своей немного несправедливости. Опять-таки, это Москва и московский регион. Здесь каждый школьник имеет право, видите, теперь не то, что посещать кружки, часть из которых бесплатно предоставляется, да, но он еще теперь может не посещать основные уроки. А если мы возьмем регионы, где школьники вообще не имеют возможности посещать кружки, потому что там нет центров дополнительного образования, то есть опять московский регион в неком привилегированном положении. И сейчас мы еще вот даем такое послабление, можно не посещать какие-то отдельно взятые предметы. Это помимо прочих каких-то технических моментов, образовательных, идеологических, сам вот момент, связанный с равенством. То есть московский школьник — это не российский школьник.
Согласен, да.
Понятно. Но я, наверное, может быть, немного в защиту этого скажу идеи. Надо подробности знать, потому что если это касается таких предметов, как физика, то кружок это неприемлемо, я понимаю это прекрасно. Но если, скажем, это физкультура, а ты ходишь в спецшколу, ну, то есть ты там разрядник в плавании, музыка, ты ходишь отдельно
по
в музыкальную.
По музыке поправлю. Смотрите, музыка, кстати, в качестве примера была приведена вот высказывание, если не ошибаюсь, вот главы департамента культуры. Если я не ошибаюсь, если вы меня поправите. Действительно, многие ходят в большинстве случаев в музыкальную школу, учат там нотную грамоту, но уроки музыки в школе не только это же нотная грамота, это подготовка к какому-нибудь празднику, они вместе поют песни. Это же здорово, когда класс объединяется и поют песни. Это же момент...
Это вообще очень... Вот сейчас я понимаю, это дико важно.
Это же важно с точки зрения, ну, как адаптации в неком социуме.
Конечно, да, да. Причем это достаточно комфортно еще социум, потому что потом ребенок выходит, например, и не пройдя, вот как с садиками было такое. У нас в сад не ходил, и потом
бэпс... Ну, вот именно таким голосом.
Вот таким голосом, да, таким голосом.
Я не удивлен.
Что их ребенок не ходил.
Ассоциализация,
да, да. И у всех возникает понимание, что музыке мы учимся, на музыке мы учимся нотной грамоте, на физике мы учимся, чтобы стать будущими ядерщиками. Но это же не так. В литературе мы же учимся не для того, чтобы стать толстым и писать «Войну и мир». Да. Мы же учимся просто как бы воспринимать по-новому мир, я не знаю, там добро отличать от плохого.
Чтобы мы на одном языке разговаривали. Конечно, это же культурный код.
И физика нужна там, я не знаю, для логики, например. Математика для абстрактного мышления. Поэтому действительно интегралы вы, стоя в очереди в магазине, не будете высчитывать. Но они нужны как некая логическая задача, чтобы ваш, ну как прокачивать, как сейчас модно говорить, ваш мозг. Вот поэтому я бы вот все-таки занялся бы развитием вот этих фундаментальных наук, улучшение качества образования именно...
А вы займетесь? Прямо у нас в эфире.
Я чувствую, что я сегодня не уйду отсюда.
Нет, сегодня вы уйдете, мы сегодня вас отпустим, вам надо пережить этот опыт.
У меня еще уроки.
Да, уроки, своих детей бросать нельзя. А вот в выходные в шоу «Хочу все знать» мы вас будем ждать. И как раз у нас олимпиада задач по физике, и по астрономии нам это все надо. И аудитория у нас детская большая, и как раз не только Москва, и все регионы нам звонят от Хабаровска и Владивостока до Калининграда. То есть все-все-все хотят все-все знать.
А давайте заклинание с вами скажем.
Погодите, у нас в гостях был Степан Санников, преподаватель физики и астрономии Филипповской школы. Степан, спасибо большое.
А давайте мы напоследок поздравим моих коллег профессиональным праздником 5 октября, День учителя, поэтому я бы от вас и от себя бы поздравил.
Все, присоединяемся.
До завтра.
До завтра, ребята.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.